В этой лекции мы с вами рассмотрим один из вариантов космологического аргумента, который приводит Норман Гайстер в одной из своих книг, в частности, в некоторых книгах он встречается, но можете посмотреть «Непоколебимое основание» и Нормана Гайстера. И я хотел бы привести несколько таких простых вот мыслей, и, возможно, это будет даже немножко перестроенный аргумент, но основываясь на его рассуждениях, и он основывается на общепринятом космологическом, общеизвестном космологическом аргументе. И вот рассуждение, аргумент будет иметь 10 пунктов, и рассуждение начинается с того, что утверждение, что невозможно отрицать существование некоторых вещей. Вот если мы хотим построить космологический аргумент, а это аргумент из следствия и причины, и вот мы видим, есть следствие, и мы всегда задаемся вопросом, что стало причиной этого следствия. Если что-то существует, как мы вот рассуждали в предыдущей лекции, то значит существует Бог. Вот примерно по этому порядку будет строиться аргумент наш. Итак, невозможно отрицать существование некоторых вещей. Это как фундамент, это какая-то основа, это как то знание, которое, это как аподактическая убежденность. Вот можем ли мы что-либо знать наверняка? И, вот, и это то знание, которое мы не можем опровергнуть. Помните, мы с вами упоминали рассуждение Декарта, и он говорил о том, что если я думаю, значит я существую. То есть, если мы будем пытаться опровергнуть факт своего существования, есть кто-то сомневающийся, кто-то опровергающий, кто-то сомневающийся в своем существовании, следовательно, он уже существует. Потому что есть процесс мышления, есть процесс сомнения, есть попытка опровержения, значит кто-то существует. Декарт говорил, что если я думаю, следовательно, я существую. В данном случае я не могу отрицать свое собственное существование. Конечно же, вот это утверждение, оно не говорит обо мне всей информации. Кто я, каков я, это не говорит ничего обо мне, кроме того важного факта, очень важного качества или свойства меня, то, что я существую. И, конечно же, возникает вопрос. Если я существую, есть только лишь два варианта. Либо я имел начало, либо же я безначальный, то есть существующий всегда. То есть я существую, это факт, и у нас остается только из два варианта. Либо я имел начало, либо же я безначальный, вечно существующий. Но мы переходим к второму пункту. Мое несуществование было возможным. Является возможностью. Было время, когда меня не было. К тому же, вот факт моего существования, мое осознание о моем существовании, мое рассуждение о моем существовании, он говорит о том, что я не знаком со своим вечным существованием. И к тому же, моя память, она говорит о том, что я когда-то был момент, когда меня не было. К тому же, я вижу, что я не самосуществующий. То есть я ограничен, я нуждаюсь во многих вещах, которые поддерживали и продолжали бы мое существование. Следовательно, я не вечный, я был момент, когда меня не было, я появился. Следовательно, я имел причину появления. Мы переходим таким образом к третьему пункту этого аргумента. Все, что имело возможность не существовать, в настоящее время вызвано существование какой-то причины. И вот, в принципе, третий пункт – это всего лишь перефразированное определение закона причинно-следственной связи. Все, что имело возможность не существовать, все, чего когда-либо не было, все, что имело начало, оно должно было быть вызвано существованию какой-либо причины. Это понятно. Это один из законов научного метода. Вот до этого момента наше рассуждение логично, абсолютно научно, здраво, и очень сложно как-то поставить под сомнение один из уже перечисленных этих троих посылок аргумента. Мы переходим к четвертой посылке, вот четвертому пункту нашего аргумента, который говорит так. Бесконечная причинно-следственная цепь существовать не может. То есть бесконечная, причинная, следственная цель вот этих связей существовать не может. Давайте несколько минут мы вот поговорим над этим утверждением. Ну, во-первых, мы можем сказать о том, что мы рассуждали уже о вечном существовании, о возможности вечного существования Вселенной, пришли к выводу, что материя вечно существовать не может. Поэтому, если я материален, то вот эта бесконечная цепь причинно-следственной связи материальных, она не может существовать, не может быть. И если вы спросите, кто стал причиной моего существования, ну, естественно, можно улыбнувшись ответить, что, конечно же, папа с мамой. А причиной существования папы с мамой были дедушки и бабушки. И так дальше. И мы придем вот к первой человеку, если ваше мировоззрение утверждает о первом человеке. А Библия говорит, что был сотворен первый Адам и Ева, вот первая пара родителей на земле. И тогда возникает вопрос, а что же было причиной их существования? Люди, неверующие вот в сотворение, они скажут, ну, обезьянки стали причиной их появления, длительный процесс этих цепей. Ну, хорошо, даже если мы будем говорить об обезьянках, хотя это абсолютно абсурдное утверждение, то что стало причиной появления обезьянок? Ну, какие-то рыбки. А что стало причиной появления рыбок? Ну, какая-то водоросль. А что стало причиной появления водорослей? Ну, вода. А откуда появилась вода? Ну, когда была всего лишь Вселенная, наша Земля камнем, на камень шел дождь. Ну, мы не будем углубляться, откуда шел дождь, а откуда появился сам этот камень. Ну, камень появился от большого взрыва. Ну, тогда возникает вопрос, опять же, а что взорвалось? То есть мы видим, что если Вселенная материальна, то она не может иметь бесконечную, вечную вот эту цепь причинно-следственных связей. К тому же, мы можем говорить вот о такой эмпирический, да, вот аргумент. Мы можем говорить также и вот аргументы, которые имеют аналитический характер. То есть логически, если нет первого, то не может быть и второго, не может быть третьего, не может быть и четвертого, не может быть пятого, не может быть десятого, то есть меня. То есть если мы убираем первую причину и говорим, что первой причины нет, тогда вот логически нет и последней причины, а я есть. Следовательно, каким бы я ни был числом, все равно должно быть первое число в этой цепи. Бесконечно назад цепи нет. Если вам интересно это рассуждение на четвертый пункт, я еще раз хочу вот дать вам ободрение, вот вернуться, перечитать книгу Нормана Гайслера «Непоколебимое основание». Есть целая глава, посвященная этому. И я думаю, что будет очень интересно, интересным и увлекательным чтением. Эта книга есть на русском языке, и, конечно же, оригинал на английском языке. Кто владеет оригинальным языком, будет более интересно прочитать вот книги Нормана Гайслера относительно этого рассуждения. Итак, бесконечная причинно-следственная цепь существовать не может. Мы тогда приходим к пятому пункту, который говорит так. Следовательно, вот первая причина моего существования существует. Первая причина. И помните наше рассуждение о том, что закон причинно-следственной связи требует либо причину всего. Причина может отсутствовать только лишь у того, что существовало всегда. И вот поэтому вот эта беспричинная причина, которая первая, которая не имела причины самого себя, она беспричинная причина, то есть она номер один, она должна существовать всегда. Она всегда существует, она не имела причину в своем появлении. Потому что если она стала следствием, то должна быть причина вот этой причины. Поэтому мы говорим вот такую фразу, как беспричинная причина. И мы переходим к шестому пункту, который говорит следующее. Вот если эта беспричинная причина существует, то эта беспричинная причина, во-первых, должна быть вечной. То есть она не имела причины, она была всегда. То есть всегда существовала. И, конечно же, мы здесь начинаем говорить о том, что она нематериальная, потому что материя не может существовать вечно, согласно второму закону термодинамики. Вот заметьте, каким образом вот закон причинно-следственной связи переводит нас, наш взгляд сразу же в метафизику. То есть вся физика, вся материя, она нуждается вот метафизической причине своего появления, которое существовало вечно. То есть, если что-то беспричинное, оно должно быть нематериальным. Это абсолютно вот железное утверждение. К тому же, когда мы говорим о чем-то вечном, я хотел бы, чтобы здесь мы немножко остановились и подумайте о чем-то вечном. Вот вечность назад, вечность вперед. Если вы когда-нибудь могли управлять фонарем, который светит очень далеко, вы замечали, что только лишь повернув фонарь на небольшой градус, вот конечный луч света перемещается на более большое, большее расстояние. Вы, повернув на один градус фонарь, можете переместиться с одного дома на другой, который находится от нескольких там, десятков или сот метров от вас, зависит от мощности фонаря. Это говорит о том, что если в вечности будут изменения хотя бы на небольшой процент изменения, то вечность приведет к тому, что что-то изменится абсолютно на противоположную составляющую самого себя. И вот поэтому, если что-то вечное, оно должно быть неизменным. И обратите внимание, мы пришли к этому нашими логическими рассуждениями. А Бог в Писании говорит себе о том, что Он не человек, чтобы Ему изменяться. Бог говорит о том, что Он неизменный. Вот как качество вечности, качество вот этого вечного существования, оно абсолютно связано с качеством неизменности. И дорогие друзья, вот эти, набор характеристик нашего Господа и Бога, это не просто какой-то такой случайный набор характеристик. Они абсолютно необходимы, они зависят друг от друга, они логичны. Интересно, что Бог абсолютно не разрушает разум человека. Идея Бога, она не разрушает разум человека, она не требует от человека думать что-то вот абсолютно абсурдное, нелогичное и рациональное. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что Бога разумом не понять, ну, задайте смелый вопрос. А чем вы его понимаете? Локтем? Коленом? Разум – это как раз вот наша способность мыслить, анализировать, делать выводы или вот как-то проецировать в будущее, предполагать, находить вот эти причинно-следственные связи. И интересно, что когда ты думаешь о Боге, ты вдруг наслаждаешься и радуешься, что Бог, Он абсолютно является тем, который есть истина. Он не является чем-то абсурдным и иррациональным. Я когда вот размышлял о Боге, когда я начал вот этот путь познания Бога в понимании Бога, я помню вот это переживание, а вдруг я обнаружил что-то в Библии о Боге, что было бы нелогичным и иррациональным. Но к моему наслаждению, как только лишь вот мое понимание, вот наше логическое, рациональное, разумное мышление, оно предполагало что-то о Боге, как должно быть. Бог уже давно в Писании говорил о том, что Он такой есть. Бог говорил о том, что Он вечный, то есть Он беспричинная причина. Бог говорит о том, что Он неизменный, потому что если Он вечный, то Он обязательно должен быть неизменный. К тому же обратите внимание на то, что вот если Бог все сотворил, Он стал причиной всего, если Он все осилил сотворить, что это значит? Если Он все смог сотворить, значит, Он всемогущий. То есть нет ничего, что было бы Ему непосильно. Возможно, это возвратит нас вот в тот вопрос, который мы несколько лекций назад задавали себе. Может ли Бог создать такой камень, который не в состоянии был бы поднять? Ответ же нет, потому что Бог не может осилить то, что Он не в состоянии осилить. Это нарушение закона непротиворечия. Но все, что сотворено, было осилено Богом. То есть Бог все смог осилить. Бог все смог, Он всемогущий. И действительно, вот заметьте, вот наш разум, он требует того, чтобы Бог был всемогущим. Это уже сразу же отсекает вот притязания политеистических богов на божество. Если они ограничены, если они не все могут, это, кстати, отрицает сразу же притязания пантеистических богов на божество. Если я Бог, а я не всемогущий, как говорит пантеизм, то я уже не Бог. Бог, который развивается, не Бог. Бог, который хочет что-то, но не может. Он не Бог. И вот Бог всем должен быть всемогущим. Он все смог сделать. Нет ничего превыше Бога. И помните, мы в Писании с вами читали же этот отрывочек, что Бог, не имея никого выше себя, клялся самим собою. Это как раз вот ответ на нашу необходимость. Наш разум требует того, чтобы Бог был наивысшим. И Он есть как раз наивысший. Библия говорит об этом. Также, если Бог все знал, как сотворить. Вот Бог знал все, как сотворить. Конечно же, Он всезнающий. Он знает, как Он это сотворил. Если бы вы смогли что-то сотворить, вы в совершенстве понимаете, как это работает. Поэтому Бог знает до мельчайших подробностей устройства тела человека. Бог говорит, что знает все звезды по именам. Мы не можем даже их сосчитать, мы просто не можем их сосчитать. А Бог говорит, что Он знает их по именам. Не просто знает по именам, а вот Божий замысел, Божий разум, Он движет этими звездами. Им установлены действительно пути, по которым они ходят. Вот этот, как вся Вселенная взаимосвязана, вот в каком балансе, вот как вот точно все настроено. Если буквально будет отклонение на 1% или какой-то на какой-то процент этого градуса, то все просто столкнется, это будет великий коллапс. Бог говорит, что когда-то так и произойдет, потому что наша Вселенная находится под проклятием греха и смерти, энтропии и закона. Но заметьте, Бог все знал, как сотворить, Он всезнающий. И вот здесь же, в 6 пункте, мы приходим еще к одному очень интересному качеству нашего Творца. Это говорит о том, что если Бог все сотворил, и Он творил по своему подобию, Он просто знал, как это сотворить, и Он, будучи вот этой бесконечной, совершенным личностью. Заметьте, если мы с вами личности, а Бог наш Творец, то Он, по крайней мере, личность или выше. Заметьте, что вот если мы сотворены личностью, а Творец наш превыше нас, закон причинно-следственной связи, то вот наш разум, наше здравое мышление требует того, чтобы Бог был личностью. И, друзья, это вот все те мировоззрения, которые утверждают, что Бог просто слепая сила или слепая природа, они абсурдны, потому что мы не слепая сила, мы личность. Поэтому наш Господь является личностью. К тому же, Он не смотрел на что-то, когда Он творил, Он смотрел только лишь на себя. И Он является образцом всего. И если Он образец всего, то сразу же можно сказать о том, что Он совершенство. Он совершенный. Когда мы говорили об этике, и, возможно, мы немножко позже еще будем говорить об этике, то вот было такое утверждение, что степень нашей хорошести – это степень нашей похожести на Бога. Бог совершенен. Бог совершенен в любви, Бог совершенен даже в правосудии, Бог даже совершенен в гневе своем. То есть это образец всего. И вот когда мы похожи на Бога, тогда можно говорить о том, что мы лучше. Чем больше мы похожи на Бога, тем мы лучше. Чем меньше мы похожи на этот образец совершенства, тем мы хуже. Это как вот есть эталон меры веса или длины. И вот все то, что точнее похоже на эталон, тем оно совершеннее. И вот Бог есть является этим эталоном всего. Здесь можно говорить как раз и вступление. Я хотел бы коснуться 10 заповедей. Вот в Библии, когда говорится вот эти заповеди, которые Бог дал человеку, и обратите внимание, что они не просто придуманы Богом. Бог не в какое-то вот одно из утр творения подумал, а что бы мне такого придумать людям, чтобы им хуже жилось. Нет, Бог просто описал себя, Он описал свою справедливость в этих заповедях. И Он дал нам эти заповеди, чтобы мы следовали им, и тем самым мы подражали Ему, как нашему Творцу. Вот посмотрите на Божий закон с этой точки зрения. Они не для того, чтобы как-то ухудшить жизнь человека или поставить ограничения, которые были бы тяжелы. Они наоборот, они следуют тому, чтобы мы были похожи на Бога в Его совершенстве. Итак, 6 пункт. Я еще раз его повторю. Это бесконечная причина должна быть вечной. Вечная, она неизменная, она всемогущая, она всезнающая и полностью совершенна во всех аспектах. 7 пункт, очень простой и короткий. Вот это бесконечное, совершенное существо, оно существует. Это одно из важных качеств, оно существует. И вот это бесконечное, совершенное существо можно назвать таким термином Бог. Бог – это вот буквально словарное слово, которое означает, по сути, вот это совершенное, наивысшее, личностное, бесконечное, совершенное существо. И вот мы с вами подходим к восьмому пункту нашего аргумента, который приводит Норман Гаснер. Следовательно, Бог существует. Бог, который, это термин, который описывает вот это существо самосуществующее, которое нематериальное, метафизическое, которое духовное, которое сотворил нас, он существует. Но на этом наш аргумент не останавливается. Мы движемся дальше, к девятому пункту, и мне здесь очень нравится, как христианину, который принимает Писание за авторитетный источник информации. Девятый пункт этого аргумента говорит следующее. Этот Бог, который существует, его существование мы с вами только что продемонстрировали, необходимость его существования продемонстрировали, то этот Бог, который существует, он идентичен Богу, описанному только в христианских писаниях. Вот здесь мое сердце наслаждается, радуется. Вот только лишь христианские писания описывают Бога вот таким, каким он должен быть, опираясь на наше рациональное, логическое, здравое мышление. Вот все остальные писания, все остальные мировоззрения, все остальные книги описывают Бога несовершенным. Либо Бог он лишен эмоций, либо Бог не обладает полнотой силы, либо Бог развивается, он молодой еще чего-то не знает, и так далее, и тому подобное. Либо Бог это просто, знаете, природа, слепая сила. Но только христианские писания описывают Бога совершенным, описывают Бога всемогущим, всезнающим, существующим, нематериальным, то есть метафизическим, существующим всегда, и как первопричина всего. И таким образом мы подходим к десятому пункту. Следовательно, Бог, описанный в Библии, существует. Бог, описанный в Библии, существует. Я еще раз повторю все эти 10 пунктов, уже не обсуждая, просто лишь для того, чтобы восстановить вот эту логическую цепочку в нашем мышлении. То есть первый пункт. Невозможно отрицать существование некоторых вещей, то есть я не могу отрицать свое собственное существование. Второй пункт. Мое несуществование является возможностью. Было время, когда меня не было. Третий пункт. Все, что имело возможность не существовать, то есть все, что материально, да, в настоящее время вызвано к существованию какой-то причиной. Четвертый пункт. Бесконечная причинно-следственная цепь существовать не может и в материальном мире. Пятое. Следовательно, первая беспричинная причина моего существования существует. Следовательно, первая беспричинная причина моего существования существует. Шестое. Эта беспричинная причина должна быть вечной, бесконечной, неизменной, всемогущей, всезнающей, полностью совершенной, и она нематериальна, метафизична, духовна. Седьмое. Это бесконечно совершенное существо можно назвать словом «Бог». И восьмое. Поэтому Бог существует. Девятый пункт. Этот Бог, который существует, идентичен Богу, описанному в христианских писаниях. И десятый пункт. Следовательно, Бог, описанный в Библии, существует. Дорогие друзья, то, что мы с вами только что сделали, это очень просто, это здраво, это понятно, но это незыблемо. Это как фундамент, который опирается, знаете, на самый большой краеугольный камень, факт моего существования. И просто лишь следуя научному методу, вот законам логики, мы выстраиваем вот эту систему умозаключений, которые приводят нас к факту, что Бог должен быть. Возможно, вот таким образом многие выдающиеся умы, ученые приходили к пониманию, что Бог должен быть. Конечно же, человек, который понял вот этот аргумент, демонстрирующий существование Бога, человек, который понял, не значит, что он покорился перед этим Богом. Вот я приводил цитату одной из известных ученых, который написал о том, что меня раздражает факт, что должен быть Бог. Действительно, вот я понимаю, что должен быть Бог, но это не значит, что я еще покоряюсь Ему. Вот поэтому апологетика, она может привести нас вот к состоянию, знаете, встречи с Богом, когда факт существования Бога для нас становится знанием. Когда-то Павел писал, мы знаем, это не тайна, это не догадка, мы знаем. Но соглашусь я покориться этому Богу или отвергну этого Бога. Это вопрос как раз в моем сердце. И только лишь Дух Святой может вот совершить дальнейшую работу обличения, смирения. Мы, как апологеты, мы можем только лишь привести к человеку принятие определенных фактов, истин, когда они становятся непреложными, понятными, абсолютно достоверными. Но что сделать с ними, мы, как апологеты, уже не в состоянии изменить сердце человека. Поэтому всегда стоит молиться о человеке, чтобы Дух Святой коснулся сердца человека, чтобы он изменил вот сознание человека. Поэтому, друзья, вот если вы сталкиваетесь с представителями других, знаете, мировоззренческих систем, других религий, а религия – это есть мировоззрение, то спросите их, попросите их объяснить факт существования Вселенной. Вот как они объяснят существование Вселенной? Укажите им на ошибки. И потом продемонстрируйте, как христианский теизм отвечает на факт существования Вселенной. Вот продемонстрируйте вот этот аргумент, который приводит к доказательству того или демонстрации того, что Бог в Библии должен существовать. И молитесь об этом человеке. Оставьте его, вот не топчите эту почву, оставьте человека с его с разбитым мировоззрением, чтобы он видел недостатки своего мировоззрения, и продемонстрируйте, что есть другое, более здравое, более полное, целостное, которое отвечает на все вопросы, которое не ошибается само в себе. Христианское мировоззрение. И пусть человек немножко поразбирается с этим, поборется с этим, вот поживет с этим, и я надеюсь, что по милости Божией Дух Святой обличит сердце человека, смирит его, и он найдет вот, действительно покой и ответы на все вопросы вот, в христианстве, в Боге христианского атеизма. Потому что все остальные боги – это не боги, это ложь, это просто обман, обман и заблуждение. В наших следующих лекциях мы постараемся рассмотреть другие аргументы, которые вот, демонстрировали бы существование Бога. И будет несколько, и мы посвятим этому одну или две лекции. И вот я думаю, что они будут полезны, потому что все эти аргументы, они по-разному звучат, к разному вот, аспекту адресованы. И мне нравится, как говорит Рональд Нэш, у каждого человека, у каждого мастера есть небольшой арсенал инструментов. И он достает либо один инструмент, либо другой. И он пользуется в зависимости от необходимости разными аргументами. И вы можете пользоваться различным аргументом в зависимости от ситуации, от мировоззрения человека, чтобы коснуться как раз вот его истины, вот коснуться его вот истинное Слово Божьего о существовании Бога. И по милости Божьей мы надеемся, что люди примут эту истину, покорятся Богу и будут следовать за Ним.